Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 июня, 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем говорить о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей и картой московских пробок. Пробок все больше. В 7 баллов оценивает ситуацию в эти минуты Яндекс. Скорректировал прогноз и ожидает, что через 2 часа в городе будут 8-бальные пробки. 680 примерно тысяч автомобилей. Это почти норма. Это на 3% больше, чем обычно в это время бывает. Тяжелая ситуация в городе, теперь уже довольно сложная ситуация на выезде из города, на подмосковных вылетных трассах везде огромные многокилометровые пробки, судя по тому, что я вижу на карте пробок Яндекса, самая сложная ситуация сейчас на Ярославке. Мало того, что пятница, там еще и ремонтные работы. От Королева до Пушкина движения практически нет, бордового или темно-красного цвета. Так показывает Яндекс. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48. Восьмерки 94.8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Темы для обсуждения на ближайшие 20 минут. Объявление конца эпохи либерализма. Это сделал Путин. Он сказал так в интервью газете Financial Times. Тема номер один. Вторая тема – это события вокруг компании «Рольф». Сегодня стало известно, что основатель компании Сергей Петров собирается обратиться к бизнес-омбудсмену для защиты своих интересов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Financial Times публикует интервью Владимира Путина, а он в этом интервью говорит о конце эпохи либерализма. Либеральная идея пережила свою цель, когда общественность выступила против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма, так сказал Путин. По его словам, либералы в последние десятилетия пытались диктовать миру свою волю, но совершили много трагических ошибок. В пример Путин привел решение канцлера Меркель в приеме более миллиона сирийских беженцев. Он назвал решение ошибочным, противопоставил ему волю президента США Трампа, по которой, наоборот, пытается остановить поток мигрантов и наркотрафика из Мексики. Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Убивай, грабь, насилуй, тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил, получи наказание за это, сказал Путин. По мнению Путина, за каждое преступление должно быть наказание. Ну и дальше. Либеральная идея устарела, она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. О кризисе эпохи либерализма предлагаю поговорить прямо сейчас. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Александр Погорельский, директор Института Восточной Европы. Он с нами на прямой связи. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Либеральная идея пережила свою цель? Общественность выступила, по сути, против нее?
На самом деле, знаете, есть эпоха ярких и хлестких высказываний, да? На самом деле, дело в том, что те спичрайтеры, которые готовили это выступление Владимира Владимировича, да, на самом деле, смотрите, изжила себя не идея либерализма, а тот предел исчезает, до которого эти спичрайтеры знают о либерализме. Поэтому я думаю, что на самом деле это очень глубокий вопрос и требует некого анализа. На самом деле, либерализм, он ведь неоднороден, гораздо более широкое понятие, чем тот, который придал Владимир Владимирович в своем интервью. На самом деле, экономический либерализм – основа любого цивилизованного общества. Это частная собственность, это свобода торговли, это свобода предпринимательства. На этом живет современная Россия и будет стоять на этом долго-долго, иначе она превратится в отсталую какую-то колонию. Поэтому говорить, что экономический либерализм изжил себя, на мой взгляд, преждевременно.
Но ведь либерализм – это не только экономика.
Конечно. Вот я как раз и последовательно хотел это разъяснить. Дальше есть политический либерализм. Это права и свободы человека. Это, собственно, свобода высказываний, собраний и так далее, и так далее. На самом деле, все это очень глубоко и широко, и, собственно говоря, у нас сейчас в обществе возникла такая идея, что надо кого-то ругать. Извините.
Да-да.
Алло.
Да-да. Алло.
Алло, да-да-да.
Да-да, вы слышите нас. Итак, надо кого-то ругать.
Недавно ругали демократов, теперь ругают либералов. Конечно, все, собственно, в один голос говорят, что, собственно, права человека – это некая идеологическая жвачка, которой, в общем-то, все так иначе пользуются. Но она идеологическая жвачка – ровно до тех пор, пока этим человеком не становишься ты сам. Как только это касается тебя самого, ты вдруг понимаешь, что, в общем-то, эти права имеют значение. Когда, допустим, какой-то сын чиновника раздавит твоего ребенка, там, покалечит, да, не будет за это отвечать, ты вдруг вспомнишь о своих правах.
Но дальше еще возникают, подождите.
Земли на даче, ты тоже вспомнишь о своих правах. Поэтому на самом деле все гораздо глубже, и я не думаю, что Владимир Владимирович имел в виду именно вот это. На самом деле, я думаю, что... На самом деле, вот высказывание, которое было в интервью, речь шла всего-навсего о либеральной политике в области миграции. Да?
Ну да.
Тут, в общем-то, есть действительно глубокие сложности, глубокие противоречия. Как правило, любое сообщество с трудом воспринимает пришельцев до тех пор, пока они не становятся своими. Это действительно тяжелый процесс. Когда идет массовая иммиграция, неконтролируемая, это всегда приводит к сложностям и столкновениям. Люди с другой культурой, с другим менталитетом приезжают в твой город, который ты любишь и защищаешь. Естественно, это создает некие настроения. Настроение в обществе, что как-то этот процесс надо, по крайней мере, ограничить. А некоторые, особенно люди яркие, говорят, что его нужно запретить. Ну, на самом деле, смотрите, ну, собственно, редко какое общество обходится совсем без миграции. Понимаете, сколько мигрантов сегодня заняты у нас в России на самых непопулярных, видах работ.
И многие полагают, что это тоже кризис.
Никто этого не выступает. Кроме людей, которые, ну, просто им нужно о чем-то говорить, да? То же самое, и Америка не обошлась без миграции. Вы понимаете, вся нация создана за счет мигрантов, так и на разных волн. Германия просто взяла на какой-то период слишком большую нагрузку. Это действительно правильно, мы на это обращаем внимание. Вот, собственно, вот на первый вопрос я бы хотел высказаться вот так.
Еще раз, значит, либеральная идея никакого кризиса не переживает, а переживает кризис часть ее реализации.
Да, где-то, на самом деле, вы понимаете, дело в том, что либеральная идея уже пережила многих. И способность ее к адаптации, она чудовищна, на самом деле. Понимаете, в чем дело? На самом деле, смотрите, когда мы противопоставляем либерализм и традиционные ценности, это неправильно, потому что, допустим, традиционные ценности американцев – это самый настоящий, я бы сказал, оголтелый либерализм. Когда они говорят, частная собственность неприкосновенных, кто что заработал, будет иметь. Поэтому в современном мире сформировался некий более мягкий вариант либерализма. Да? Это означает, что, собственно, нужно на самом деле, да, есть свобода, но она ограничена, да,
свободами других.
Правами других людей, правами меньшинств, да. Это означает, что да, есть люди должны получать, что зарабатывают, но не все могут зарабатывать одинаково, поэтому нужно совершенно другой уровень
равенства. Но я понимаю, но смотрите, судя по всему, речь ведь идет о том, что если мы защищаем права меньшинств, в какой-то момент мы должны в рамках либерализма защищать и права большинства. К примеру, местного населения, к примеру, тех, кто придерживается традиционных ценностей. Или в рамках либеральной идеи это невозможно?
Нет. Защищать нужно права, собственно, всех граждан той или иной страны или того или иного общества, несомненно. Все права на том и держатся, что это некий поиск некого компромисса. Да? Когда нарушены некие пропорции, возникают сложности. Но это не значит, что сама идея терпит крах.
Хорошо, я понял. Тогда давайте вот еще о чем я хочу вас спросить. Путин сказал о том, что либеральная идея пережила себя. А Туск ему ответил, вы знаете, это глава Европейского Союза, который сказал, что наоборот, изжили себя культ личности, авторитаризма и власть олигархов. Это разумное противопоставление?
Ну, знаете, на самом деле, они говорят часто о разных совершенно вещах, и я считаю, что вообще идея авторитаризма себя пережила задолго до Великой Французской буржуазной революции.
Ого.
Понимаете, в чем дело? Дело в том, что как раз в то время наступил этап, когда вот нет абсолютной власти монарха. Власть монарха ограничена интересами общества. Да? Должны работать институты, должны работать система сдержек и противовесов. Это то, что породило как раз это последствия Великой Французской буржуазной революции. Но я хочу обратить внимание на следующее. Каким бы авторитарным ни был правитель, да, он понимает, что другого способа легитимизации власти, кроме, допустим, выборов, честных и нечестных, правильных, нет. Все равно все общества до самых, каких не будем называть конкретные, да, они имитируют элементы как раз либерального государства. Везде есть парламенты, да, опять же, не буду приводить примеры, чтобы никого не, там, разные азиатские страны, допустим, да, везде есть выборы, везде есть партии, да, что, они действуют на самом деле? Да, они имеют инвестиционный характер, но какая же сила идеи, если все самые закоренелые автократы вынуждены имитировать эти институты?
Секунду, в 21 веке либерализм равно демократия, равно выборы, так что ли?
Ничего не равно друг другу, да, вот ничто не равно друг другу. На самом деле разные процессы. Понимаете, в чем дело? Если говорить о более широко, о вот этом споре ни о чем-то, кто кого изжил, да, то на самом деле действительно есть определенный кризис цивилизации, да. Он обычный, это не смертельный кризис, не угрожающий цивилизации. Это значит, что осуществляется некий переход. Меняется, по сути дела, способ производства. Вот эти информационные технологии, цифровые технологии, да, когда промышленная составляется в любой развитой стране, там, в нем занято там, 2% населения, в сельском хозяйстве того меньше, да, это означает, что в корне изменилось общество, и это нужно осознать. Нечем делать. И сейчас действительно есть некий, ну, можно сказать, кризис, а можно сказать, переход. Да?
Но,
На этом переходе многие, ну, там, креют руки. Понимаете, на самом деле главная опасность, которая присутствует сегодня в мировой, в общем, политике, да, это популизм. Потому что популизм, хоть правый, хоть левый, он должен потакать мнению толпы. Он эксплуатирует отсталость самых крайних слоев населения. И играет на этой отсталости. И пытается объяснить, что они тем самым защищают интересы большинства. А интересы большинства в том, чтобы жить хорошо, чтобы жить свободно, чтобы генерировать новые идеи, чтобы идеи доставались тебе и кому-нибудь другому. Понимаете, в чем дело? Поэтому говорить о том, что интересы большинства – это интересы самых отсталых слоев населения, на мой взгляд, неправильно.
Можно ли говорить о неком кризисе либеральной идеи в связи с проблемами иммиграции?
Нет. Это не кризис либеральной идеи. Это некие проблемы в либеральной миграционной политике. Она не может быть бесконечно либеральной. Вы знаете, на самом деле, что бы мы ни говорили о либерализме, вот о свободе, никогда он не существовал в чистом виде. Всегда была регуляторная функция государства. Все наши капиталистические, либеральные идеи всегда сталкивались с пожарными ограничениями, да, с правилами пересечения улиц и так далее. Всегда они в абсолютном виде никогда не существовали. И говорить о том, что да, есть некий... Ну, слушайте, без ошибок, да, практически ничего не делается, да. Естественно, в какой-то момент в разных ситуациях возникают перегибы, да, пережали, передопустили, да.
Или наоборот.
Да, или не дожали, не допустили, да. Но тем не менее, да, всегда есть способы разрешения.
Временные, но не системные трудности.
Можно делать трагедии. Из этого не говорить о том, что кто-то находится, какая-то идея находится в кризисе. Ни идея либерализма, ни идея демократии, даже не идея авторитарного государства. Да?
Можно я еще уточню? Александр Львович.
Некие проблемы, которые не нужно забалтывать в популистическом духе, а решать.
Когда мы говорим о том, что, возможно, это проблемы того, что люди, которые в рамках этой иммиграции въезжают в страны либерального мира, просто должны так или иначе присягать либеральным ценностям.
Вы знаете, не надо присягать либеральным ценностям. Во-первых, там есть целый ряд методов, которые применяются в разных странах с разным успехом. Да? Накапливается опыт. Да? Когда приезжают люди в твою цивилизацию, первое правило – не надо селить их компактно. Не надо создавать бандостаны, где они живут своей жизнью и так не начинают говорить на языке страны. На самом деле, смотрите, дело же не в либерализме. Если эти люди приедут в любую другую страну, вот вы приедете в страну мусульманскую, да? Вы должны жить по правилам этой страны. Понимаете, в чем дело? И никто там более жестко, а тут более мягко всего лишь, да? Не допустим, что вы жили по-другому. И тут совершенно четко надо понимать, ребята, вот вы приехали в нашу страну, да, вот эта страна живет по таким-то правилам, да, в этой стране есть такие традиции, их нужно уважать, в этой стране есть язык, на котором вы должны разговаривать, да, более-менее свободно.
Но разве попытка властей так или иначе контролировать это не будет считаться нарушением прав человека?
Совершенно не будет. Совершенно не будет. Просто вопрос такой. Их нужно просто, понимаете, правильно организовывать эти процессы. Это не нарушение прав человека совершенно.
Спасибо. Александр Погорельский, директор Института Восточной Европы. Мы обсуждаем заявление Владимира Путина, который говорил в интервью Financial Times о конце эпохи либерализма.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь компания «Рольф», основатель ее, намерен обратиться к бизнес-омбудсмену. Сергей Петров, так его зовут, он сейчас за пределами Российской Федерации, сказал, что будет использовать все варианты для защиты своих интересов. Вот цитата из того, что Петров говорил корреспонденту ТАСС. Надо, конечно, как-то останавливать этот вал произвола со стороны силовиков. Мы и так уже лишились большого количества бизнеса. И самое главное, те, кто не лишился бизнеса, не имеют всю картинку перед глазами и не инвестируют в долгую. Борис Титов, уполномоченный по правам бизнесмена, бизнес-омбудсмен еще до этого заявил о том, что в любом случае собирается подключиться к этой истории. Но что это за история? Владельца «Рольфа», пишет 191-й котельники «Лайф», всегда хвалили. В чем он теперь виноват? Надо сказать, что владелец «Рольф» еще и политикой в свое время занимался. Он довольно долго был депутатом Государственной Думы. Он прекратил этим заниматься, политикой. Он даже от бизнеса, по сути, уже отошел последнее время. Но вот теперь к нему претензии. В чем суть претензий? Дмитрий Несветов, член Совета Московского городского отделения «Опоры России» и экономист. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну первым делом хотелось спросить. Итак, если я правильно понимаю, Петрова обвиняют в том, что он вывел за границу свои собственные деньги себе же. Это незаконно?
Понимаете, какая штука? Не только вы правильно сомневаетесь, правильно ли вы понимаете. Я тоже вынужден сомневаться, правильно ли я понимаю, что предъявляется. К сожалению, в последнее время понимание того, какие претензии имеют к бизнесу власти и в их лице силовые структуры, понимание — это не самое первое дело. Просто есть некий тренд, который имеет место и в связи с которым приходится как-то вот выстраивать свою деятельность. Судя по тому, что на сегодняшний момент известно, это, конечно, очень странная претензия, потому что даже в деле Беринг Групп была, ну, условно говоря, пострадавшая сторона. Или, по крайней мере, та сторона, которая считает себя пострадавшей, независимо от мотивов позиционирования. В этой ситуации пострадавших нет. То есть, собственно, кто потерял? Здесь может быть претензия только либо связанная с нарушением налогового законодательства, либо связанная с нарушением валютного законодательства. До какой степени, в какой степени все эти претензии обоснованы, нам, конечно, вот на этом этапе сегодня, по крайней мере, судить трудно. С невооруженным глазом видно, что повод искали, потому что обнаружили его в событиях пятилетней давности. Поэтому говорить о степени обоснованности этих претензий мне представляется, ну, в общем, чрезвычайно сложно. Другое дело, насколько все это имеет серьезную, формальную, законную, судебную и прочую перспективу. Это да. Так вот, возвращаясь к главному, сама по себе, к сожалению, претензия и ее содержание, ее обоснованность большого значения в нынешней ситуации не имеет. Вся беда в том, что это действительно тренд. Поэтому все эти разговоры последних там месяцев, даже лет, о том, что вот как бы почистить бизнес-климат, как бы вот привлечь новых инвесторов, все эти разговоры о гильотинах и толщине омлета, они, к сожалению, все оказываются пустым звучанием после того, как претензии являются таким оператором рынка.
Но вы говорите, это тренд. Сам Петров в интервью ТАСС сказал, вал произвола со стороны силовиков. Он не преувеличивает?
Ну, ему виднее, потому что, возможно, он представляет себе и некоторую внутреннюю подоплеку всех этих событий, связанных конкретно с его компанией. Но в целом это тренд, несомненный. Потому что, вот еще раз говорю, на фоне всех этих разговоров о том, как бы хорошо все это смягчить, чем дальше, тем больше мы видим предыдущие примеры. Это и уже совсем отошедший отдел, и практически отошедший в России, по крайней мере, и предельно лояльный предприниматель Давид Якобашвили. До этого вся эта история с Берингом. Это только то, что нам с вами известно, что называется, в общем информационном поле. А те вещи, те процессы, которые происходят внутри и не очень сильно отражаются на информационных лентах, действительно очень много.
Насколько верно, когда пытаются говорить о том, что ранее Петрова считали, во всяком случае, в бизнес-среде чуть ли не идеальным предпринимателем, который пытается все делать строго по закону?
Ну, репутация и авторитет и Рольфа, и его основателя чрезвычайно высок. И в своем сегменте, и в бизнесе в целом. То есть я, честно говоря, не припомню людей, которые, ну, предъявляли какие-то серьезные претензии по этому поводу. То есть здесь репутационно все достаточно серьезно. Более того, даже политическую деятельность, о которой вы сказали в начале, ну, я бы не стал бы считать таким очевидным проявлением нелояльности, потому что, ну, во-первых, в нынешней, да и в прошлой Государственной Думе о нелояльности говорить довольно трудно, а во-вторых, да, он действительно не принимал участие в голосованиях по там, как сейчас уже выяснилось, по совсем уж одиозным законопроектам, но тем не менее, вот считать, что он предельно там нелоялен нынешней власти и искать политическую подоплеку, я думаю, что неправильно. Здесь, опять же, сходу очень трудно понять мотивы власти. Я думаю, что здесь как минимум два основания. Там общее и конкретное. Первое. Степень лояльности бизнеса, частного бизнеса, реального сектора для государства чрезвычайно важна. И поэтому всякая беготня в разные стороны или проявление нелояльности будут восприниматься чрезвычайно плохо. Это как бы общая позиция. А во-вторых, я думаю, что это сигнал в том числе для тех, кто все-таки подумывает выводить деньги за границу или раньше вывел. Но это определенный сигнал, что здесь у нас самим не хватает. Поэтому будьте любезны ограничить свои за предельный аппетит.
А что...
Но это, повторяю, только догадки.
Что могут сделать уполномоченные по защите прав бизнесменов в этой истории?
Ну, главное, как вот показала практика последних, там, последнего времени, главное эту ситуацию не замалчивать. Мне представляется важным то, что она должна находиться в поле информационного обсуждения, то есть в публичном пространстве. А во-вторых, да, конкретно разбираться в конкретных обвинениях, искать те мотивы, внутренние мотивы, о которых мы пока не знаем, которые могли явиться детонатором для всей этой истории. Они, скорее всего, носят неправовой характер, если они есть. И разбираться в этом, вытаскивать их наружу, и другого способа защиты.
Вы уже этот список так или иначе здесь в эфире составляли минуты три назад, но все-таки, насколько уместно ставить рядом фамилии Калви, Петрова и Якобашвили с точки зрения этих преследований?
С точки зрения общего тренда, мне кажется, это обосновано. Это все эти три события немножко по-разному, конечно, с разными там нюансами и с разной своей механикой, но тем не менее они работают на ухудшение бизнес-климата в стране и инвестиционного климата в частности. В этом смысле они вполне могут стоять рядом. Что
касается
конкретных проявлений, то это надо смотреть дальше.
Спасибо, Дмитрий Несветов, член Совета Московского городского отделения «Опоры России». Экономист был с нами на прямой связи. Котельники Лайф, 191 в России. Он, конечно, не вернется. Да, он, во-первых, уже давно не в России, но, насколько я понимаю, уже сейчас, комментируя всю эту историю, Петров... нет, это даже до нынешней истории Петров говорил, что возвращаться в Россию в ближайшее время не собирается. Сотрудники СКР и ФСБ вчера провели обыски в офисах компании «Рольф» в Москве и Петербурге. Против главы и ряда руководителей фирмы возбудили уголовное дело о выводе за рубеж 4 миллиардов рублей через офшор. Уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов сказал, что готов подключиться к этой истории. Юрию кажется, что у нас силовики обнаглели безнаказанностью, нам пишет через Телеграм. Вот они решили отнять очередной бизнес. Кстати, как вариант, об этом говорят и в Рольфе, в тех интервью, которые появлялись в СМИ. Валерий радуется, что успел купить там какой-то автомобиль. Альфу, пишет он. Еще... 008-му другое непонятно. Странно у нас получается, что не политик, то обязательно бизнесмен, миллиардер, а деньги у него обязательно сомнительного происхождения. Ну, это еще раз ваши оценки. Основатель компании «Рольф» тем временем собирается обратиться к бизнес-омбудсмену Титову в связи со своим делом, а Титов уже заявил о том, что будет в этом деле принимать участие. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 июня, сейчас 16:35. Мы продолжаем, меня зовут Юрий Буткин, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373-94-8. Следим за лентами новостей, следим за ситуацией на московских дорогах, обсуждаем главные темы. Машин все больше, уже более 700 тысяч, это на 7% больше, чем обычно в это время бывает. Яндекс полагает, что вот-вот начнутся 8-бальные пробки, сейчас они 7-бальные, продлятся 8-бальные пробки до 6 вечера, а потом напряженность трафика в городе будет спадать. Ну, потому что все уедут за пределы Московской кольцевой автодороги, либо спать лягут. А еще раз, ближайшие 2 часа 8-бальные пробки, потом 7, 4, и уже в 9 часов машин практически не будет. Ожидаются 3-бальные пробки. А вот темы, которые мы ожидаем, будут обсуждаться в ближайшие 20 минут. Банк «Открытие» отказался от нового слогана после критики регулятора и антимонопольной службы. Критиковали их за то, что они называют себя государственным. Первая тема. А вторая тема – это яму в Москве обнесли забором. Яма в данном случае – это, по сути, имя собственное. Это место, о котором многие в Москве уже знают, как о месте, где можно провести свободное время.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Центробанк, там сделали заявление, что выступают против упоминания подконтрольной им, то есть подконтрольной государству, организации под названием «Банк Открытия». Она в своей рекламе вдруг заговорила, что аффилирована с государством. Но, как выяснилось, в Центробанке считают, что такое позиционирование банка прямо противоречит интересам развития конкуренции и противоречит стратегии развития банка. К ответственным сотрудникам и руководству открытия, так было сказано вчера, будут применены меры со стороны Банка России. Потом стало известно, что Банк Открытия все признал, ошибки исправил, рекламу ненужную с точки зрения Центробанка прекратил, и сегодня уже говорят, никаких мер мы принимать не будем, потому что, ну, все, проблема решилась сама собой. Василий Солодков, директор Банковского института в Высшей школе экономики. Василий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
А насколько на сегодня вот это определение «банк, аффилированный с государством» или «государственный банк» усиливает к нему доверие?
Ну, понимаете, он на самом деле не усиливает доверие, он подрывает конкурентоспособность. Потому что вот если вы вспомните 2008 год или 2014 год, то государство в первую очередь спасало и закачивало деньги в госбанке. Вот, и поэтому, в общем-то, в голове у людей сложилась такая картина, что государственный банк, скорее всего, обанкротиться не может. Вот, и поэтому, когда госбанки вот этим начинают пользоваться, сообщая, что они государственные, то, естественно, в общем-то, они ставят себя в более привилегированное положение по отношению ко всем другим.
Но получается, Центробанк не дает банкам говорить о себе правду.
Ну, понимаете, Центробанк много чего не дает. Если вы посмотрите, у нас с вами доля госбанков, она растет достаточно быстро. И, собственно говоря, частных банков, ну, крупных частных осталось по большому только вот Альфа-банк. Остальных уже нет. Остальные либо находятся на санации в владении того же самого центрального банка, ну, просто исчезли. Вот, поэтому, понимаете, называть государственными, ну, поэтому вот еще раз подчеркивать то, что реально банки, реально, находятся в разных условиях.
Но, с одной стороны, получается, Центробанк делает все, не то чтобы возможно, мы не говорим, что Центробанк хочет, чтобы все банки были государственными, но в результате деятельности Центробанка как-то так получается, что банков государственных или с государственным участием становится все больше. С другой стороны, он мешает банкам говорить об этом открыто.
Ну, понимаете, как Виктор Степанович Черновальный, помните, сказал, что хотели как лучше, появилось, получилось как всегда. Вот здесь то же самое. То есть хотели сначала очистить банковскую систему от, скажем так, плохих игроков, но при этом заранее не ввели систему страхования вкладов юрлиц. В результате все юрлицы, они ушли в госбанки, понимая, что те банки государство банкротить не будет. То есть частные банки, в основном мелкие и средние, они остались, с одной стороны, без расчетных счетов юридических лиц. С другой стороны, они лишились их как клиентов.
Скажите, но Центробанк что-то делает для того, чтобы вот этот негосударственный банковский сектор становился крепче? Или только вот такими запретами для банка открытия сейчас работает?
Вы понимаете, в чем дело? Это дело достаточно сложно, потому что надо вводить систему страхования юрлиц, а система АСВ, она банкрот. И банкрот она уже после случая с Банком Москвы, если вы помните, которого недружелюбно поглотил Банк ВТБ. И впервые пришлось занимать деньги у Центрального банка. Поэтому он пытается хотя бы словесными интервенциями каким-то образом повлиять на конкурентную среду, учитывая, что реальных дел сейчас сделать практически невозможно. Так как невозможно вот эти вот банки, которые сейчас находятся на санации уже долгие годы, кому-то продать.
А вот как раз это следующий вопрос. Есть ли перспективы или в нынешних условиях действительно нет даже перспектив, что тот же банк открытия когда-то станет не частично государственным, а полностью частным, как это было когда-то?
Ну, понимаете, вот у Центрального банка есть планы это сделать. Но планы планами, а реалии таковы, что доходность банковского бизнеса, она снижается. Плюс то, что страна, в общем-то, попала под санкции, и мы делаем все для того, чтобы иностранные инвесторы сюда не приходили, опять-таки, несмотря на риторику, смотрите, что происходит с ними. И в этих условиях подать сейчас кому-то вот эти банки практически невозможно.
Можно ли законно запретить банку тому или... Нет, понятно, что они договорились, и теперь, видимо, банк открытия не будет упоминать о том, что это, как это было сказано до этого, надежный государственный банк непрерывных улучшений или надежный государственный банк нашего времени. Но это законно запрещать банку так делать?
Я думаю, что да.
Спасибо.
Это должен делать не центральный банк, а антимонопольный комитет.
Но, подождите, антимонопольный комитет может поставить вину им сообщение, что это банк непрерывных улучшений, или там... но они же не говорят, что они единственный надежный государственный банк и так далее.
Ну, они говорят, что они государственный банк, и ровно поэтому они надежны.
Понятно, спасибо. Василий Солодков, директор Банковского института Высшей школы экономики. А для вас это важно? Вы вот прежде чем пойти в тот или иной банк, вы уточняете? Ну, потому что мы все-таки говорим сейчас о крупных банках. Для частных лиц есть еще мелкие, средние банки, в которых наверняка и проценты повыше. Вот вы прежде чем куда-то положить свои деньги... Много, мало, неважно, но обратиться в какой-то банк. Вы пытаетесь узнать, государственный это или частный банк? 7373948 и голосование. Вы скорее выберете частный банк 134-21-35. Вы скорее выберете государственный банк 134-21-36. Голосование пошло по первой линии. Те, кто выбирает скорее частный банк, те, кто выбирает скорее государственный 134-21-36. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день. Ну, смотрите, я согласен полностью с собой антимонопольщиками на тему того, что не надо государственным банкам говорить, что они государственные. Ну, хотя бы в силу того, что, окей, у нас сейчас все банки государственные скажут, что они государственные, появятся 20 банков, которые говорят, что они государственные, и там буквально пара банков крупных, которые остались частными, но это на самом деле... Ну, не только Альфа, там есть же еще иностранные банки.
Видимо, они... вы помните, эксперт говорил о том, что есть еще средние банки. Может быть, это средние банки?
Ну, это как смотреть, но так или иначе, есть вот иностранные банки, например. Они вот не могут у себя сказать, что они государственные. Они в таком случае, конечно, смотрятся, наверное, менее выигрышно. Ну, и действительно не надо поощрять такую практику.
Но это же правда.
А, смотрите, что правда-то? Правда,
ну, что это банк с государственным участием.
Да, но я вам говорю, то есть вопрос в том, что если мы поделим вот так вот рынок, то он от этого станет не здоровее, а только хуже. И в итоге это все приведет к чему-нибудь очень
катастрофическому. То есть скажешь правду, рынку станет хуже.
Да, да.
Понятно.
В серии того, что да, весь рынок свернется, и потом все придут к государству, и в итоге государственные банки тоже будут банкротить.
Это ведь не только на банковском рынке не всегда хорошо говорить всю правду. Я так понимаю то, о чем говорит Василий. Продолжается голосование, когда вы выбираете банк, вам важно, вы узнаете, кому он принадлежит, и вы выбираете частный банк, 134-21-35, вы выбираете всегда государственный банк, в этом случае 134-21-36. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте, я выбираю, так сказать, с максимальным государственным участием, и, так сказать, даже невзирая на проценты, потому что, ну, я придерживаюсь мнения, что лучше гарантированно, спокойно, что этот банк, это сказать, ну, если когда-нибудь попадет в плохую ситуацию, то он будет самым последним из банков. Но я знаю людей, которые поступают прямо противоположным образом, как раз ради процентов.
Но погодите, можно я уточню? Просто вы сказали, что вы всегда выбираете, ну, чтобы гарантированно проблем никаких не было, но, как известно, 1 400 000 вам вернут в любом случае.
Правильно. Вот я сейчас хочу подойти к этой сумме и, так сказать, объяснить, почему. Значит, я выбираю вот именно гарантированно, потому что, значит, если я не пойду в этот банк, в котором я уверен, который, если и накроется, то последним, и даже, так сказать, если банк станет банкротом, то надо идти в АСВ, надо, так сказать, когда-нибудь, может быть, получить. Но я просто вот хочу к 1 400 000 вернуться. Я знаю людей, которые, значит, делают вклады в небольших и даже в очень рискованных банках, вклады, чтобы сумма вклада вместе с процентами была меньше 1 400 000. Их тактика заключается в том,
чтобы что несколько там банков.
Нет, не в этом дело. Их тактика в другом. Значит, там, допустим, в этих банках процент по вкладам не 7, а, условно говоря, 8, то есть выше. Но поскольку, значит, сумма у них будет меньше вместе с процентами, чем 1 400 000, их не волнует, что банк может обанкротиться.
Ну да.
Они вот ради этой маржи лишней по сравнению с гарантированным банком разбрасывают свои деньги по многим, даже так рискованным
банкам. Я вам об этом и говорю. Так люди и работают, но вы выбираете другой подход. Мы как раз проводили голосование и вот выяснили, как это делится наша аудитория. 13% выбирают частные банки, а вот абсолютные гарантии, потому что государство, выбирает остальные 87%. Юрий пишет, вы сначала попробуйте получить эти 1 400 000. Да, в общем, пробовали и получали. Особых проблем нет. Лишнее телодвижение, это правда. Но вот Валерий, например, выбирает, пишет, выбираю в более выгодные условия, остальное неважно. Ну, не знаю, вот видите, многие люди для того, чтобы и выгодные условия, и по 1 400 000, они пытаются в разные банки раскладывать деньги, если у них, конечно, более чем эта сумма.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Яму на Хохловской площади в Москве обнесли забором. Рабочие, которые устанавливали металлическое ограждение, сказали, что там пройдет реставрация. Все сразу начали думать, что это, во-первых, как-то связано с тем, что последнее время на Хохловской площади стала собираться молодежь. Потом туда стали приходить люди из правоохранительных органов и какие-то общественные организации типа «Лев против», которые мешали молодежи там весело проводить время, ссылаясь на то, что молодежь, весело проводя время, ведет себя недостаточно хорошо. Теперь забор, теперь реконструкция, надолго не будет никакой возможности, но оказывается все не совсем так. Вот что говорит префект ЦАУ Владимир Говердовский.
Не реставрировать, просто в рамках текущей эксплуатации, плановые работы, там водостоки все побили, вот полностью вся система из-за массовой такой активной эксплуатации, они часть забиты, часть сломанной решетки требует ремонта. Деревянные настилы, ну тоже часть пришли в негодность из-за вандальных действий. Ну и тировые покрытия где-то пробили его, и соответственно мы их планируем за выходные, с учетом всей вот ситуации, за выходные все это поправить, и в последующем это будет все работать. Я повторюсь, это плановые работы. Мы каждую территорию фактически, которая активно эксплуатируется, проводим там плановые работы.
Есть шанс, что в понедельник уже, конечно, откроется пространство?
Да. Ну, планируем так, да.
Префект ЦАУ Владимир Гавердовский, с ним беседовал сегодня мой коллега Сергей Рыбко. Итак, яма на Хохловской площади вроде как в понедельник, скорее всего, опять будет открыта. Но тема того, что в городе вдруг появляются какие-то площадки для неформального, для неформальных встреч молодежи, которые в городе, в общем, город думает, чтобы это было красиво, а неформальные встречи приводят к тому, что то, что пытаются делать красиво, достаточно быстро приходит в негодность. В общем, надо искать какое-то сочетание и, или, может быть, не надо искать сочетание неформальной деятельности и вот этой городской красоты. Святослав Мурунов, идеолог Центра прикладной урбанистики, к нам присоединяется. Святослав, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, смотрите, яму сделали, потратили много денег, теперь уже что-то там побили, что-то надо... Да, три дня закроют, но ведь это возвращает нас к тому, насколько сохранны те места, которые для неформального общения выбирают граждане.
Ну, смотрите, на самом деле здесь все зависит от московской проблемы, вообще проблемы всей комфортной городской среды на постсоветском пространстве, когда делают для нас, но нас не спрашивают и не вовлекают. В чем проблема ямы конкретно? На этапе проектирования этого пространства неформальные сообщества не были привлечены к формированию технического задания либо к управлению этим пространством. Поэтому неформальные сообщества начинают захватывать общественное пространство, начинают устанавливать там свои правила, начинают их под себя подстраивать. Ну и, конечно же, это выглядит как некая такая реконструкция, такая своевольная, что не нравится администрации. Хотя, на самом деле, если посмотреть как бы в суть города, то город – это как раз взаимодействие этих неформальных и других городских сообществ. Мне кажется, здесь вот это желание московского правительства, условно, сделать всем добро, но не спрашивая, приводит к тому, что потом это добро приходится закрывать, либо менять на что-то другое.
От лавочек закрывать. Я понял, Святослав, но вот с вашей точки зрения, понятно, что если, к примеру, власти будут выделять такие площадки где-то, где они придумали, молодежь этим пользоваться не будет.
Понятно, и это тоже правильно. То есть ключевая проблема какая? Что нужно проектировать эти пространства и делегировать управление самой молодежи. То есть с этой точки зрения нужно сначала не строить, сначала думать и договариваться.
А вот как раз другая история. Многие полагают, что это же происходит по принципу протаптывания тропинок. Ты не можешь заранее договориться, где человек протопчет эту тропинку. Надо сначала, грубо говоря, сделать яму, потом убедиться в том, что яма – это действительно то, что нужно для молодежи, и потом как-то ее попытаться оккультурить.
Ну, это вот вы сейчас предлагаете, в принципе, правильное решение, которое звучит следующим образом, что если вдруг какое-то пространство начало жить своей жизнью, то давайте эту жизнь, условно говоря, оккультурим, приведем ее к каким-то регламентам, к какой-то цивилизации. Не будем запрещать, а попробуем ее перевести на другой уровень, разрешить конфликты, которые там решаются, например, там, с местными жителями, либо с правоохранительными органами. То есть, с этой точки зрения, ваша позиция тоже абсолютно правильна, но нужна процедура как раз вот перехода на новое качество, а не запрещение.
Ну вот, с вашей точки зрения, в истории с ямой что можно сделать?
В истории с ямой можно на самом деле сейчас некоторое время сделать мораторий, то есть эту ситуацию дать остыть эмоционально, пригласить представителей всех тех, кого эта ситуация касается, прежде всего неформальное сообщество, жители ближайших домов, бизнес, который там есть, не знаю, представители администрации, и вместе с ними спроектировать, условно говоря, новое понимание, новый регламент, а как мы можем этой ситуацией управлять так, чтобы все интересы соблюдались. Вполне возможно, что нужно запустить такой переговорный процесс, который бы выглядел бы не просто как желание одной стороны продавить решение, типа все закрыть, либо отдайте нам, а некий поиск вот такого консенсуса, чем может стать яма и как в ней, кто за нее будет отвечать и так далее.
Но,
вот,
смотрите,
мне кажется, здесь можно сейчас провести перепрограммирование этого пространства, перепроектирование его.
А есть ли вообще решение у этой ситуации, если мы говорим все-таки о неформальном собрании молодежи с использованием? Мы это должны признавать с использованием мало того, что алкоголя, который вреден для нашего здоровья, но я боюсь и чего-то еще.
Не, ну смотрите, во-первых, как бы это сценарий времяпрепровождения, как они там проводят время, а мы говорим с вами о процедуре, когда мы садимся за стол переговоров. С этой точки зрения...
Нет, вы потом скажете, вы можете делать это, но пить нельзя, все, народ куда-то уйдет.
Нет, смотрите, на самом деле, как бы вот еще раз говорю, что результат переговоров может быть следующим. Жители, бизнес, представители молодежи могут договориться о каких-то форматах, и там может появиться там приличное заведение рядом, либо какой-то регламент, который позволяет это делать, либо в установленных правилах, либо сама молодежь возьмет в управление это пространство и будет обеспечивать сама безопасность, либо сами регламенты. С этой точки зрения, здесь решение сейчас такого готового, его нету. Есть процедура, которая к этому решению может привести, и эта процедура называется согласование интересов всех участников. Просто нужно выделить всех участников. Сейчас есть две конфликтные стороны – администрация и молодежь. Там еще есть стороны, жители, не знаю, бизнес, кто-то еще. Среди молодежи тоже есть разные группы. Есть группа, ну, там, не знаю, более радикальные, есть группы там более культурные. То есть нужно понимать, что это достаточно сложная такая социальная структура.
Не, я понял, о чем вы говорите, но мой вопрос немножко в другом. Как кажется, эти группы людей, которые вызывают вопросы и у правоохранительных органов, и у других общественников, это такая группа людей, которая собирается сама собой. Ни с кем договариваться они все равно не будут. Если вы скажете, давайте договариваться, они скажут, ладно, мы пошли, и пойдут в другое место.
Ну, смотрите, вы сейчас просто ситуацию как бы помещаете, что мы приходим в яму вечером, ставим там флипчарт и пытаемся договориться.
Все, ну, типа того, да.
Нет, а мы сначала сделаем исследование, кто туда ходит. То есть сначала исследование, анализ, а кто туда ходит, какая молодежь. Она же там не с неба падает, она где-то живет, у нее какие-то есть субкультуры, она как-то себя называет. Интервью, встречи приведут к тому, что там выделятся какие-то лидеры, либо какие-то группы, которые будут понятны. И уже представители этих групп нужно собирать на... там, проектный семинар, либо на встречу, чтобы договориться.
Даже с неформалами...
вечером с пивом.
Да, даже с неформалами договориться можно.
Конечно, можно, если разговаривать с ними не языком силы и не языком конфликта. Типа, вы виноваты, мы вам все запретим, а языком разговора. Что вас волнует, что вы предлагаете, как вы готовы за это отвечать. И мне кажется, Москва сейчас будет сталкиваться с подобными ситуациями, потому что там ситуация на Патриарших прудах, что в Яме. Ну да. Это все повторяющиеся один и тот же. Что ситуация на этих... на Воробьевых горах.
А на Китай-городе еще что-то было?
Да, что за ситуация на Китай-городе? Это одни и те же процессы. Людям требуется вот некое такое проявление собственной свободы в городе.
Они есть просто... так, как... Есть да, просто другой взгляд на это. Мих пишет, и он не единственный, кто пишет нам сейчас через Телеграм и СМС. Злачные места, так это назовем, надо закрывать.
Ну, понимаете, это как бы ничем тогда не отличается от такого тоталитарного города, который говорит, слушайте, вот есть гетто, вот там можно пить, а здесь пить нельзя. Это город, и право на город проявляется в том, что человек себя проявляет. Вопрос только в том, на что мы можем повлиять. Мы можем с ним договориться, сказать, что у нас есть правила, давай эти правила обсуждать. Либо мы можем поменять ценности. Друзья, мы можем сейчас, не можем сейчас быстро изменить ситуацию, но мы можем поменять ценности жителей города, показать им пример, как можно отдыхать. Почему возникает ситуация с такими, со злачными местами? А где в городе Москве самоорганизованные приличные места отдыха, ну, кроме фудкортов там и парка Горького, где эти места, где человек может прийти и говорить, а, слушайте, можно отдыхать и без пива, и нормально. То есть, оказывается, есть какая-то альтернатива. Молодежь сейчас себя проявляет так, как она чувствует, либо так, как она хочет себя проявить. И, кстати, вот таких мест, как вы сказали, как яма, например, в том же самом Берлине или Лондоне, масса. В Лондоне очень много мест, где неформальная молодежь пьет пиво, собирается, играет на гитарах, рядом ходит полицейский, и никто друг друга не трогает. Почему? У них есть права, и у этих есть права, и все знают. Что ты можешь сделать, что ты не можешь сделать. Вот и все.
Спасибо. Святослав Мурунов, идеолог Центра прикладной урбанистики. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. 7373-94,8. Напомню... Яма на Хохловской площади закрыта, все заговорили, возможно, это на ремонт, но чтобы конфликтов не было, а последнее время конфликты там были, но нет, оказывается, это попытка привести Хохловскую площадь в порядок, и якобы в понедельник все будет открыто вновь в полном объеме. 7373948, телефон прямого эфира. Но вот подобные рода места для тусовок в городском пространстве, насколько они имеют право на существование? Одни говорят, что это действительно так, другие говорят, нет, но если люди занимаются непонятно чем, там много мусора, там вот в результате сломают что-нибудь обязательно, и поэтому надо постараться что-то подобное закрывать при первой возможности. Голосование, минутное голосование, предлагаю, давайте быстро. Такие места, как яма, должны быть. 134-21-35, нет, таким местам в городе не место, таким местам в городе не место. 134-21-36. Голосуйте, и пару звонков успеем принять. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Сергей, скажите, пожалуйста, на каком основании этот человек, урбанист, приводит пример там Берлин? Я вот про Берлине был, и те места там действительно в некоторых районах можно распивать, это просто помойка адская. В общем, зачем, но, почему они должны быть?
Не надо, хорошо, это ваш взгляд, у него другой взгляд. Нужны такие места, 134-21-35, не нужны такие места, 134-21-36. Еще есть время, слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, у нас по всей стране предприятия разрушены, их вместе построили вот эти...
Нет, давайте вот про предприятия разрушены, это про другое. Это люди в свободное от работы время, возможно, даже не имея работы, потому что предприятия разрушены, пытаются как-то собраться. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Александр зовут?
Да, Александр.
Мне 59 лет.
Так.
Был я в этой замечательной яме. Мы шли в пушке.
15 секунд у вас.
А, короче говоря, никаких там неформалов не собираются, просто тусуется молодежь и все.
Ну, это замечательно. Ну, это и есть просто тусовка, да? А, хорошо, и замечательное место. А, судя по всему, так считает большинство нашей аудитории. Результат голосования 65% говорят, такое место, как яма, быть должно. 35% с этим не согласны. Далее новости.